Шивастотра Валя Утпаладева, гимн 12. Это 11.
Начинайте. Гимн 11. Прыжок к свету через желание. Не этот мир, ни друг, ни родственник вообще не принадлежат мне. Если ты являешься всем этим, может ли кто-то еще быть принадлежащим мне? Ты, о Владыка, являешься великим Господом. Ты поистине целый мир. Поэтому желание видеть какую-либо ограниченную вещь – это только желание и ничего больше. Верховная власть над тремя мирами предстает как пустая трата времени, как мелочь для тех, кто предан тебе. Какой другой плод, нежели твое памятование, должны приносить их добрые поступки?
Стоп. Преданность Богу – свойство пробужденных, садху, джняни и существ высших миров. Ганхарвов, девов, то есть ангелов. Любовь к Богу – это то, что еще называют дивья-бхава, божественная благодать. Два главных вида бхавы – это брахма-ахам-бхава, осознавание себя, чувствование «я брахман», «я абсолют», «я един с Богом» и дивья-бхава. Божественная любовь. Эти две бхавы, складываясь, создают мукти-бхаву. Мукти-бхава означает пребывание в освобождающей бхаве. Бхава – это имя Шивы, и это термин, указывающий на умонастроение, чувство, бытие, в котором мы пребываем. Джняни, ситхи, боги пребывают в мукти-бхаве. Внутри у них глубоко брахма-ахам-бхава, а снаружи – божественная любовь, например, четыре бесконечных. Именно поэтому они являются джнянами и ситхи, ситхами и богами. Они пребывают в мукти-бхаве. Свойство божественной любви таково, что она не приемлет ничего, кроме самой себя. Она отвергает все, что не соответствует ей. Она очень требовательна. То есть она отвергает гнев, привязанность, алчность, зависть, гордыню, вожделение, жадность. Все отвергает. Или если не отвергает, то забирает у них самую сердцевину. И все освещает и трансмутирует. И она обладает другой способностью. Она все стремится к себе присоединить. Например, если у вас есть божественная любовь, то вам, естественно, хочется и другим тоже ее передать. А если кто-то находится в гневе, вам противно, как минимум, так? Если вы еще слабо утвердились, вы чувствуете отвращение, вы отвергаете. Или если кто-то в себелюбии, вы знаете, себелюбие – это грех с точки зрения божественной любви. Себелюбие – это преданность ахамкара-таттве, так? Что ж ты себелюбивый выбрал в качестве поклонения упасанной преданности ахамкару, эго? Глупость какая. Вы сразу это видите. Потому что надо любить не ахамкара татву, а надо любить шива татву. Себелюбие – это грех в этом смысле. Это большая ошибка. Никогда тот, кто любит себя, не попадет к Богу. Даже его в низшие раи не пустят. Потому что в низших раях живут те, кто любит Бога. И поскольку там Каждый, кто как думает, так и говорит, и невозможно никогда никого обмануть, подделать. Там все чувства, мысли видны. Умонастроение видно, там никого нельзя провести. И себелюбивый человек, даже попав в рай, будет отвергнут девами и богами. Ему будет сказано: ты не подходишь нам, у тебя другое умонастроение. Ты должен там, за воротами рая, делать практики, очищаться. Там тебе надо выполнять предварительные практики, потом мы тебя пустим. Потому что таково свойство божественной любви. Божественная любовь очень чиста, она не приемлет ничего, кроме ее чистоты, ее стандарта. Поэтому многие, стремящиеся получить ворота в рай, простейшие саммипья-мукти, стремятся, но у них свои представления о божественной любви. Они ожидают, что будут удовлетворены их эгоистичные наклонности или что им будет удовлетворено их желание владеть чем-то, богатством или желание власти. Но когда они попадают туда, они видят, что там нет ничего этого, что там чистая божественная любовь, а себелюбие даже грех. И они удивляются этому, возмущаются, но ничего не могут поделать. Потому что их не пускают во врата рая, во врата небесных миров и чистых стран. И вот миры богов, миры девов, миры ангелов состоят из божественной любви. Они созданы божественной любовью, дивья-бхавой. И пребывание в божественной любви является условием саммипья-мукти. И особенность божественных существ такова, что никто из них не приписывает себе авторство чего-либо. Приписывать себе авторство там считается глупостью, потому что все знают, что это все принадлежит Богу, и это заслуги Бога, это проявление Бога. Тот, кто приписывает себе какое-то авторство, ну это как считается позорным, что ли. Вот так. То есть они полностью свободны от кармы малы. Они даже стыдятся себе что-то приписывать, поскольку это будет незаслуженно. Это как воровство у Бога. Также они не стремятся чем-то владеть. Это тоже воровство у Бога, поскольку весь мир состоит из дивья-бхавы. Когда они уважают кого-либо, они уважают его не за личностные качества, а за то, насколько он предан Богу и проводит Бога. Или когда они любят кого-то, они любят его не за форму, не за личностные качества, а насколько он является проводником Бога и свойства Бога в нем проявлены. И когда они выражают что-то, то совершенство в их выражении, неважно в каком, тоже зависит от того, насколько они в совершенстве проведут либо божественную мудрость, либо божественную волю. Поэтому в небесных мирах есть 6 таких принципов. Не присваивать себе заслуги, а только Боги, Богу. Не приписывать себе мудрость, а приписывать ее только Богу. Например, мы думаем: какой я способный, я написал такой красивый трактат, такой доклад. А кто ты такой, чтобы ты написал? Разве твой будхи освещается не светом Бога? Разве ты сам обладаешь этими способностями? Разве тело не дано тебе Богом? Разве твой ум – это не отражение, а просто света атмана? Так кто ты такой, что ты думаешь, что ты тут такой великий? Оставите глупости, прославляй Бога, я сам будь смиренен. А другой думает: я могу так хорошо проповедовать, наверняка у меня харизматический дар, я особенный миссионер. Да кто ты такой, разве тебе Сарасвати не дал Шива? Тело он тебе не дал разве? Этот мир разве не он сделал? Просто в тебе проявляется его энергия. Далее правило. Любовь не к личности самой, а к Богу. Личность как проводник Бога. Любовь не к объектам, а к Богу, их наполняющих. То же самое. Любовь к самим объектам считается заблуждением, поскольку сами объекты ничего не стоят без их наполнения. Но это подобно тому, как если бы вы встретив человека, восхваляли его шапку, его куртку, пояс, ботинки, а самого человека игнорировали. Это же глупо. Таким же образом, когда мы видим объекты, но не видим Бога, это из-за вивеки, мы не понимаем, как все устроено. И так может делать либо сумасшедший, либо ребенок. Такое правило также есть. Любовь не к самим чувствам, а к Богу, их оживляющему. Когда мы зримое, слышимое, обоняемое, осязаемое, обычно люди привязываются к самим чувствам, но в мирах богов, в райских мирах ни в коем случае. То есть там очень четкий отбор. Других не пускают, просто вот не пускают. Любишь чувства – тебе не сюда. Любишь личность – тебе не сюда. Присваиваешь себе заслуги – тебе не сюда. Приписываешь себе личную мудрость – подожди. Все, там очень стражи, дхармы там очень серьезные. Там вы не можете ничего сказать. Нет, давай я, пожалуй, проигнорирую это. Вы ничего не можете там решать. Там тотальная власть, можно сказать, тотальный диктат божественных энергий. Тотальный авторитаризм божественного. Божественность авторитарна. Авторитарна в том смысле, она очень четко каждому указывает. Но при этом ее авторитарность не мирская, она любящая. Она строгая в том смысле, что каждому живому существу указывает на его место, потому что это божественная шакти. Но при этом она дает и свободу воли. Вот такая двоякость. Божественные небеса, с одной стороны, строгие, с другой стороны, любящие. Они дают, с одной стороны, свободу воли, с другой стороны, не пускают в них тех, кто не готов. Ну, примерно так же, как в вашем. Каждый может приехать в вашем, так? Но с другой стороны, не каждый. Но если захочет, он может приехать. Он может перейти из категории «не каждый» в другую категорию. Но надо что-то в себе поменять. Например, человек со стороны не может. И почему? Мы знаем, что даже если мы его пустим сюда, если он не поменяет что-то в себе, просто здесь ему будет неуютно, скучно. Он тут ничего не поймет. Таким же образом бывает, что даже души с низших миров на время в качестве такого как бы показательного процесса или эксперимента допускаются в миры богов. Но они ничего не могут понять, им скучно, и они не чувствуют той волны благодати, в которой пребывают боги. Они надеются увидеть мир вовне, а все боги пребывают в медитативных тхьянах, и за счет этого они видят небесные миры. И души не могут даже ничего понять, куда они попали. Так, любовь не к своим условиям, ролям, положению, а к Богу, их создавшему. Вот таковы правила пребывания в небесных мирах. И вот при жизни наша задача – развить осознанность и развить любовь к Богу так, чтобы мы могли как минимум соответствовать этим качествам. При жизни, словно мы жили бы в чистой стране. Поэтому говорят, не святые в раю, а рай в святых. И кто в себе выработал такую любовь, он обретает способность, называемую самипья-мукти, освобождение в раю. При этом он ее может получить при жизни. Освобождение при жизни означает, что вы уже реализовали эту бхаву при жизни и пребываете в мире, как в мандале чистого измерения. Вы пребываете в той же любви, что и небожители. Мы говорим, человек реализовал чистое видение. Дальше.
Если ничто вовсе не отлично от тебя, если даже Творец миров является твоим творением, тогда нет нужды восхвалять твои удивительные дела. Я един с тобой, постоянно погруженный в поклонение тебе. Поскольку меня влечет к этому все время, почему я не могу реализовать это естественно, даже когда я сплю?
Так вот Паладева говорит, я постоянно погружен в тебя. И вот непрерывное пребывание в разуме Бога называется абхьяса-йога. То же самое, что и тхьяна, то же самое, что и нидидхьясана. Все это сходные санскритские слова. И тхьянам помнить Бога. Если самоисследование, самоосвобождение – это вичаранам, то это тхьянам, абхьяса. С точки зрения святых и богов люди называются манавы. То есть наша человеческая раса, человеческая цивилизация называется манава. Почему? Корень ман указывает на манас, на способность ума, мыслительную способность, способность вивеки. И она означает, что человеческие существа могут отделить от своего «я» и удалить иллюзию, майю. И они могут получить видение атмана, и они могут погрузиться в нирвану, то есть мудрость и блаженство Абсолюта. Поэтому «М» означает «майя побеждена», «неведение побеждено». «А» означает «атман проявлен», «божественный свет внутри проявлен». И «Н» означает «нирвана достигнута», то есть «амрита», «нектар ануграхи», «блаженство обретено». Другое название еще на санскрите человека – «нара». «Нара» означает «тот, кого нельзя уничтожить», «кто возвращается к Богу». «Ра» означает «уничтожение», «она» – «нет», «то, что невозможно уничтожить». И «нара» – это тот, кого нельзя погубить, кто есть Амритасья Путра, сын бессмертия. И вот эта особенность нашего человеческого существа раскрывается, когда мы практикуем преданность и любовь к Богу и осознавание. Чтобы душа могла раскрыть себя Богу, она должна быть достаточно чистой, не эгоистичной и быть готовой ему все время сдаваться. И вот тут Паладева постоянно медитирует на Бога, он погружен, поглощен Богом. Также и мы должны постоянно медитировать на Бога, поглощенными быть, погруженными в Бога. Это называется дивья смарана, памятование Бога. И надо проверять, созерцаю ли я Бога сейчас, прямо в данный момент, или что-то иное. Ведь не дитхьясана, созерцание – это ведь не созерцание точки в теле, дыхания, чего-то такого. Это же созерцание Бога, не брахмана, ничего другого. А в случае бхакти – это ишвары. И ежесекундное, ежемгновенное присутствие – это не что иное, как созерцание Бога. Естественное состояние – не что иное, как пребывание естественно в Боге. Поэтому садху всегда должен проверять, созерцаю я Бога или что-то иное, или вообще созерцаю или нет. Первое он проверяет, созерцаю я в принципе вообще, созерцаю или нет. То там может и вообще нет созерцания. Бывает созерцание начальное, например, как полнота внимания, это еще не созерцание. Или бывает неправильное созерцание, когда созерцается не Бог, а что-то более относительное. Чакры, образы, состояние ума, какие-то пониженные бхавы. И вот садху проверяет, я должен созерцать, и я должен не просто созерцать, а созерцать Бога. Тогда это правильно, тогда это дивья смарана. Затем, приписываю я Богу качество или нет? Если приписываю качество, сагуна дхьяна, это тоже можно, но этим все не исчерпывается. Обязательно должна быть ниргуна дхьяна. Сагуна дхьяна – это иштедевата йога, йога иллюзорного тела, но ниргуна дхьяна – это и есть истинное созерцание. Затем вопрос, удается ли мне созерцать Бога без отвлечений? То есть речь идет о замыкании круга дня, поэтому Утпаладева и говорит, почему же я не могу тебя любить с утра до вечера? Еще раз прочтите эту строку.
Я един с тобой, постоянно погруженный в поклонение тебе. Поскольку меня влечет к этому все время, почему я не могу реализовать это естественно, даже когда я сплю?
Стоп. Исходя из этого, можно представить, что Утпаладева замкнул круг дня, но с кругом ночи сложности. Говорит, почему же, естественно, моя преданность исчезает ночью? Это большой вопрос для каждого сильного садху. Каждый сильный садху любит Бога с утра до вечера. Если он не любит Бога с утра до вечера, это просто еще как бы начинающий садху. Мы не рассматриваем. Мы уже рассматриваем сильных садху, которые любят Бога, вот влюблены в Бога с утра до вечера, поглощены Богом с утра до вечера. Уже и не волнует ни богатство, ни слава, ни отношения, ни личность. Их эго можно свернуть в коврик, вот так вытереть ноги. Ничего, он любит Бога, ему до этого нет дела. Ему можно плевать в лицо, его можно гирляндами осыпать бриллиантами, ему можно кланяться, ему нет до этого дела. Он любит Бога, он поглощен Богом. Вот это значит замкнуть круг дня. Если кто-то думал, что замкнуть круг дня – это только вот быть в таком вот. Это не все. Расширенные, разведенные глазные оси – это еще не все. И плавность движения с вниманием. На самом деле не дитхиасана, замкнуть круг дня – это быть поглощенным Богом. Но вот Паладева сетует, что почему же моя поглощенность Богом ночью пропадает? И вот далее четвертая садху анализирует. Какое именно моя поглощенность Бога? Разрушает ли она васаны? Происходит ли васанакшая? Это называется самоосвобождающее памятование. Васанакшая дивья смарана. Самоосвобождающее памятование, васанакшая дивья смарана, означает, что есть васаны, но ваша любовь к Богу их разрушает. Только васана привязанности, а любовь к Богу разрушила. Только васана жадности, а любовь к Богу разрушила. Возникла васана зависти, любовь к Богу мгновенно разрушена. Это означает, вы пребываете на начальном хорошем уровне самоосвобождающего памятования. Либо я пребываю на пустотном уровне, пустотного ежемгновенного памятования. Шунья дивья смарана. Это означает, ежемгновенно я прозреваю шива-татву. Ежемгновенно я прозреваю парама-шиву. Какую-то высшую татву, которая полностью мое эго показывает. Оно пустота, а его не существует вообще. Что ничего из объектов тоже не существует, кроме самого Шивы. Я ежемгновенно пребываю в этом присутствии. И кроме Шивы и его божественной любви, Шива – это сознание божественной любви, ничего не существует. Либо я пребываю в благодатном памятовании, в дивья-бхаве, дивья-бхава-смарана, то есть в тотальной, всепроникающей любви к Богу, наивысший уровень созерцания. И внешнее мое созерцание или внутреннее, или оно за пределами внешнего и внутреннего. Вот так йогин анализирует свою любовь к Богу и свое памятование Бога. Один такой был философ, экзистенциалист западный, Сартр, если вы слышали, такие есть западные философы-экзистенциалисты. Сартр, Камю, такие очень известные в своих кругах. И он писал, что у него было откровение, что однажды он физически на себя ощутил взгляд Бога. И он что понял, что не может от этого взгляда никуда укрыться даже. И его эго как-то стало от этого неудобно и даже ненавистно, что он никуда не может укрыться от взгляда Бога. И он возмутился, все его существо запротестовало. И вот это ощущение взгляда Бога тогда, оно что, исчезло. Все. Вот когда душа очень любит себя, ему, этой душе, страшно, стыдно, неудобно стоять перед Богом. И очень сложно себе любивой душе все время ощущать, что Бог рядом, что Он все видит, что Он присутствует, как-то вот неуютно. Но мы должны настолько очистить свою душу, чтобы нам перед Богом было не страшно, не стыдно и не неудобно, а полное тотальное доверие, полная тотальная открытость Богу, полная тотальная сдача, полная тотальная преданность. И это возможно, если мы научимся любить Бога каждый миг, каждую секунду, что ничего, кроме любви к Богу, не останется. Что мы его сможем любить даже на фоне клеш, которые еще не очищены, но на этом фоне мы игнорируем клеши, и мы его любим сильнее, тогда клеши освобождаются. На фоне концептуальной деятельности, на фоне действий, на фоне всего. Только в этом случае душе будет уютно перед взглядом Бога. И вот Сартр что? Он закрылся от Бога, и все. Бог сказал, ну хорошо, можешь еще заблуждаться. Не хочешь? Не надо. То есть его внутренний будхи, внутренний атман закрылся, открылся, затем ахамкара запротестовала и возненавидела. И вот истинный садху, он, будучи полным открытым и пребывая в созерцании, пребывает в состоянии, называемом шампху дхьяна саравар. Саравар означает озеро, и шамхутьяна саравар означает безбрежное озеро божественного созерцания. То есть он настолько пребывает в таком безбрежном божественном состоянии, в котором ни центра, ни границ, ни определений, ни понятий. Он поглощен этим озером. В озеро можно окунуться, можно нырнуть полностью и купаться. И вот святые пребывают непрерывно в этом божественном озере, шамбудьяна саравар.
Дальше. Для тех, кто достигает заслуженного дуновения, какого бы ни слабого аромата твоих лотосных стоп, все виды наслаждения, даже очень желаемые богами, являются отвратительными. Это не так, что в твоем сердце находится одно, в твоей речи другое и, кроме того, третье в твоих действиях. Будь явным, о Шамбу, даруй или милость, или наказание.
Стоп. Все виды действий, все виды наслаждений, все виды восприятий без божественной любви для садху являются отвратительными, без осознавания, без божественной любви. И божественная любовь – это шакти, это другая сторона осознавания. Вот это и есть дивья-бхава. В буддизме это называется бодхичитта. В шиваизме, в чандраджнанагаме еще называется пхритичара. Вот осознавание – это шива, божественная любовь – это шакти. Их нельзя разрывать, как-то игнорировать. Нельзя сказать, вот осознавание – оно само по себе, а божественная любовь – само. Был такой риши Пхринги, называли его. И чем он отличился? Когда Шива и Шакти были вместе, он поклонялся им. Он был предан Шиве, а Шакти он как-то решил проигнорировать. Но они были настолько вместе, что их сложно было. Он хотел обойти только вокруг Шивы, делал упасану. Тогда он, обладая ситхи, уменьшился в размерах, превратился в пчелу и какую-то там нашел дырочку, самую маленькую, и пролетел в это отверстие и сделал обход только вокруг Шивы. И Шакти тогда это не понравилось, и она забрала у него всю жизненную силу, так что он вообще даже ходить не мог. То есть его ноги там его не слушались. Но Шива смилостился над ними, дал ему третью ногу. Поэтому он единственный в истории такой трехногий. У него три ноги у Риши Пхринги. То есть невозможно отделить божественную любовь от божественного осознавания. Дивья-бхаву невозможно отделить от брахма-ахам-бхавы. Брахма-ахам-бхава – это воззрение и созерцание. Дивья-бхава, божественная любовь – это поведение. И вот высший способ поведения, когда мы говорим, это действие не только в осознанности, но это пребывание любви и деятельная любовь. Божественная игра – это не что иное, как пребывание в любви. И для этого садху должен быть очень разборчив к чувствам, эмоциям, в каких бхавах пребывать, в каких не бывать. Вот есть такая птица читака в индийской мифологии. Считается, что она питается только дождевой водой, прямо из дождевых туч. То есть она даже не опускается к земле, она летает в небесах. И когда ей надо поесть, она подлетает к туче, туча изливает дождь, она выпивает этот дождь и дальше летает. Она не нуждается больше ни в чем. Есть другая птица, она называется чакравака. Она питается восходящими лучами солнца. Солнце восходит, она с ними объединяется, напитывается энергией. И она не нуждается больше в никаком питании. Есть третья птица мистическая, называется чакора. Она питается лунным светом только. По ночам она подлетает там, где нет облаков, и созерцает луну. И ее энергия, чакры, каналы наполняются. Ей достаточно этого. Вот эти три мистические птицы не нуждаются ни в каком другом питании. И они очень разборчивы в том, чем питаться. Таким же образом садху, он очень разборчив в том, какими эмоциями питаться. Ничего, кроме божественной любви и осознавания, никакие бхавы он не позволяет себе иметь. Зависть, соперничество, гордость, привязанность, жадность и прочее. Он просто отсекает их, потому что его внутренняя божественная любовь не терпит, не позволяет этому в душе просто быть. Вот это и есть мукти-бхава.
Я смущен, истощен страданием. Преклонный возраст и дряхлость ужасают меня. Моя сила уходит, я иду к тебе за убежищем. Поэтому даруй, о Шамбу, то, что скоро наивысшее из состояний будет достигнуто мной далеко за пределами пути страдания. Мои жалобы, хотя и скудные, когда они достигают твоих ушей, становятся драгоценными, как капли дождя, которые, падая одна за одной в сердцевину бамбукового побега, становятся жемчугом. Что, о Господь, не достигнуто теми людьми, кто как раз в данную минуту решился быть преданным Твоему имени. Он осящий серп луны на своей голове. Позволь, чтобы, преодолевая смерть, я мог достичь анима и другие силы. О Шамбу, о Шарва, носящий серп луны на своей голове. О Шива, о трехглазый, носящий молитвенные четки. О почтенный, имеющий ужасающие черепа, как свой символ. О сверкающий, имеющий грозный трезубец, как свое оружие. О океан сострадания, о дикая, свирепая сила, творец трех миров, о Шрикантха! Быстро уничтожь все неблагоприятное и даруй наивысшее совершенство. Что, о владыка, может существовать, чей создатель не Господь? Что чувствующее существо переживает из того, что не относится к великим неизменным силам Шанкары? Я всегда остаюсь в тебе, но даже при этом я постоянно подавлен, борясь с умственными мучениями.
Так какой способ всегда пребывать в Боге и не быть подавленным? Какой способ не бороться с умственными мучениями? Можно показаться, что Утпаладева не настолько свят, раз он говорит, что он борется с умственными мучениями и там, и там. На самом деле часто святые говорят о якобы своих выдуманных проблемах для того, чтобы другим людям дать благословение, передать шактипат. Поскольку они не разделяют себя с другими, то они говорят о разных духовных проблемах, о том, что их мучают желания, потому что они знают, что других людей мучают желания, что других людей, у них есть проблемы. И поэтому они их говорят как о самом себе, но при этом они сами уже давно реализовали все. Иногда Пайлот Бабаджи любит что-нибудь при себе, про себя сказать такое, приписать себе, но, имея опыт длительного, много лет уже общения с ним, я знаю, что он говорит не о себе. Он прекрасно читает мысли, чужие состояния, но он очень деликатен, но не говорит: у тебя там мирские желания. Не, он говорит: о, у меня что-то мирские желания. Но другой человек, это все равно в его ум проникает. И таким же образом многие святые говорят, приписывая чужие клеши, чужие мирские желания самим себе. Для чего? Чтобы помочь людям увидеть их и помочь от них освободиться. Таким же образом и действует Утпаладева. Потому что если прямо сказать, у тебя гордость, то что? Гордость человека просто не позволит воспринять. А если сказать: вот что-то меня гордость зацепила, то другой человек тоже подумает: так, а моя гордость, если его зацепила, то кто я вообще тогда? Он начинает думать, он начинает работать над этим. И вот ключ к тому, чтобы не быть подавляемым умом, эго, мирскими желаниями, это всегда на фоне созерцания пребывать в Дивьябхаве. Дивьябхава пестуется через гуру-йогу, иштедевата-йогу и ишвара-йогу. Вот эти три йоги – это все йоги, которые пестуют божественную любовь. Рудра-ямала-тантре говорится: благодаря Дивьябхаве, пребыванию в ней, Рудра является владыкой мира, а Брахма является вечным Брахманом. Индра является высшим божеством небес. Дивьябхава, как считается, существует трех разновидностей, хотя она одна, но в относительном смысле ее разделяют на три разновидности. И первая называется Веда, и она соответствует также Пашубхаве по темпераментам. И тот, кто следует Веда Дивьябхаве, он исполняет ритуалы и стремится к плодам. Например, делает мирские яги для достижения успеха и так далее. Все это Веда Дивьябхава. Второй вид Дивьябхавы – это Агама. Агама Дивьябхава или Агама Уласа, как считается, принадлежит йогам Вира. Те, которые следуют пути шиваизма и пути Агам, занимаются мантра-йогой, ритуальной практикой упасаны и поклонения. Третий тип называется Вивека Дивьябхава или Вивека Уласа. Она происходит из Вивеки, Вивека означает тот, кто различает Шиву и Дживу, Брахмана и пять оболочек, и пребывает в естественном осознавании. И вот она самая высшая из видов Дивья-бхавы. Она наделяет всеми совершенствами. То есть Дивья-бхава-пашу – это веда, ритуальная практика ради плодов. Дивья-бхава-вира – это агама Дивья-бхава. И Дивья-бхава-дивья означает вивека-уласа, которая происходит из естественного состояния. Пашу-бхава считается низшей. В пашу-бхаве тоже могут быть обретены ситхи, если такой человек следует пути вед. То есть он постоянно размышляет над смыслом вед, любит чтение вед, лишен апаратх, лишен насилия, свободен от лени, алчности, вожделения, гнева, заблуждения, зависти, произносит мантру, то он может насладиться реализацией тоже в конце концов. Девиз пашу-бхавы – это труд и практика. Трудом постигается кулачар. Это признак пашу-бхавы, тоже выражение из тантр. Такая пашу-бхава означает буквально «надо пахать». Пашу-пашу. Пашу-бхава. Вира-бхава – это тотальная преданность, тотальная сдача, бесстрашная сила воли и тантрийская упасана, мантра-йога в духе недвойственности. Она выше уже. И, наконец, дивья-бхава – естественная осознанность и игра пребывания в созерцательном присутствии. Самый высокий путь – анутара-тантры. Но везде, и там, и там, и там, везде есть божественная любовь, дивья-бхава.
Ударитель благ. Здесь, в этом мире, неизбежны страдания, старость и смерть. Но оставлю это на минуту в стороне. Даже сам высокоуважаемый звук и другие такие вещи приходящие. Как раз поэтому я страстно желаю вечного счастья, постоянного, неизменного эликсира жизни, сладкой медитации на твои лотосные стопы.
Сладкой медитации на лотосные стопы. Очень важно понимать это не как поэзию. Это непрерывная дивья-смарана, непрерывная погруженность в Бога до поглощенности. И сначала делается шива-упасана. Шива-упасана означает шива-дхьяна, поклонение. Упасана означает быть рядом с Богом, сосредотачиваться, концентрироваться, настраиваться. То, что мы делаем каждый день. Затем наступает шива-манана, означает анализировать, размышлять. Когда мы длительное время сосредотачиваемся, мы начинаем думать, в конце концов, какой же этот шива, которому я так столько поклоняюсь? Где же он в конце концов? Какой его бесформенный аспект, какой аспект формы? После этого начинает шива-дхьяна, когда мы непрерывно сосредотачиваемся на Боге. Шива-дхьяна плавно переходит в шива-смарану, когда мы без сосредоточения непрерывно помним Бога. Это и есть нидидхьясана, стадия созерцательного присутствия. После шива-смараны наступает шива-самавеша, когда мы постоянно помним Бога, наш ум наполняется Богом. И в состоянии шива-самавеши наступает самоотдача, прапати-йога. Что невозможно уже эго уцелеть, когда ты постоянно наполняешься божественной любовью. Эго понимает свою тщетность жить без Бога. Наконец наступает после этого шива-саюджья, когда эго полностью растворяется, наступает то, что называют пратьябхиджня, самоузнавание, полного единства с Богом. На этой стадии йоги непрерывно пребывает в ануграхе и благодати. И последняя стадия называется шива-ситхи. Когда через наполнение Богом и соединение с Богом проявляются божественные энергии, божественные силы. Дальше.
О, Владыка, знаток преодоления невзгод преданных, сокровищница благоприятствования, имеющий матовые волосы, сейчас, когда я являюсь жилищем только страдания, даруй мне наивысшее совершенство твоей преданности, пока я все еще живу и достоин сладости удовольствий. Да будет он восславлен, чья известная активность является разрушением покрова иллюзии. чей символ – луна, чей свет затмевает все другие виды света.
И мы в этой человеческой жизни, даже не будучи богами, должны решить вопрос наполненности божественной любовью. Вопрос осознанности и божественной любви для нас должен быть решен однозначно и окончательно. В том смысле, что мы должны изгнать из души все, что не связано с осознанностью и с божественной любовью. Какие-то вещи изгнать, какие-то вещи растворить. Это непросто, но садхана, выполняемая длительное время, все это делает. Какие-то вещи сами должны исчезнуть, так, чтобы божественная любовь стала нашим естественным фоном пребывания, нашим естественным умонастроением. Это и есть дивья-бхава. И когда душа наполняется божественной любовью, она обретает при жизни самипья-мукти, салокья-мукти. Самипья-мукти означает способность попадать в райские измерения, где божественная любовь проявлена, где ею сформированы умы и миры и тела, где тела состоят из божественной любви, строения, дома состоят из ума божественной любви, и сами планеты состоят, не планеты, а, скажем так, локи из божественной любви. А самипья-мукти – это быть рядом с Богом. Это не означает, что Бог восседает на троне, а ты поближе. Самипья-мукти означает, что твоя любовь божественная приобрела внутренний характер. Ты поглощен внутренним осознаванием Бога в себе. И вот в райских измерениях ангельские чины существуют, в божественных мирах существуют божественные иерархии. И одни находятся выше других в зависимости от того, именно насколько они реализовали в себе божественную мудрость и божественную любовь, и насколько они поглощены. Есть те, кто имеют более материалистичное представление о Боге и о божественной любви, и они находятся на низших небесных измерениях. Есть те, кто достаточно очистился и пребывает в более глубоком созерцании, они находятся в более высоком измерении. Есть кто настолько поглощен божественной любовью, настолько поглощен созерцанием, что они находятся еще в более высоком божественном измерении. И низшие боги не могут попадать без специального разрешения или приглашения к высшим богам, а высшие боги не могут без приглашения посещать великих богов. И даже если низшие боги попадают, так сказать, на верхние ярусы божественных миров, они не могут понять, их мысли путаются, и они не понимают сознание более высоких измерений. Все они живут в своих локах, в своих отдельных измерениях. И именно их проживание зависит от их умонастроения, от их сознания. Но между ними есть сообщение. Божественная воля, скажем так, заботится о том, чтобы были боги-миссионеры, боги-посланники, боги, как это сказать, коммуникаторы, которые приходят с более высоких миров и учат более низких богов, а затем берут вместе с собой силой своего сознания, так сказать, на экскурсию на некоторое время. Это то же самое, как есть миссионеры в этой жизни. Миссионеры – это проводники божественной воли, которые, пребывая в более высокой бхаве, говорят людям, как надо действовать, как надо себя воспитывать, как надо учиться, чтобы соответствовать более высокому сознанию. Таким же образом и в небесных мирах есть боги-посланники более высоких миров, которые учат, как богам с низшего уровня перейти на более высокий, как развить еще большую божественную любовь, как направить ее внутрь, как отрешиться от мирских представлений о божественной любви. И у каждого бога есть свои представления, но в общем они обладают сходным характером, поэтому они группируются в райских измерениях по семьям и по локам. И этих семей очень много, и лок также очень много. И что определяет, где им пребывать? Именно их качество реализации божественной мудрости и божественной любви. Все это связано с двумя видами освобождения – салокья и самипья-мукти.
О-о-о. О-о-о!